Уважаемые телезрители, в эфире передача «Что посоветуете, батюшка?». На ваши вопросы отвечают клирики Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви, сотрудники отдела по противодействию наркомании и алкоголизму. Обратиться в отдел вы можете по телефону 812-274-3304 и 8-911-741-4102. Ваши вопросы вы можете прислать на адрес электронной почты, которую вы видите на ваших экранах. А сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель храма во имя святых царственных страстотерпцев в поселке Сологубовка Кировского района Ленинградской области протоиерей Александр Захаров. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие телезрители.
В адрес нашей телепередачи поступает вопрос от телезрителей. И вот первый из них. Добрый день. Мне 32 года. Около 2 лет страдаю депрессией. Понимаю, что это болезнь души, и она не появляется просто так. У меня хороший муж, сыну 11 лет, хорошая работа. Помогите, пожалуйста, советом. Что мне надо сделать в первую очередь в плане покаяния? Кому обратиться? Надо ли идти к врачу за помощью, или это больше духовная проблема? Дома всех извела своим поведением, посещает мысли о смерти. Я в отчаянии, уверена, что мне никто не поможет. Как спасти свою душу и уберечь родных от моего воздействия? Спасибо вам большое.
Очень часто вот такое депрессивное состояние является следствием потери смысла жизни человеком. Потому что на самом деле это крайне важно. Крайне важно, чтобы у человека присутствовала в жизни какая-то цель. Это только нам кажется, что наше там внутреннее самочувствие зависит от каких-то там благоустроенности, материального достатка и так далее и тому подобное. На самом деле и все наши радости, и все наши горести напрямую зависят от цели, которую человек в жизни своей имеет и к которой стремится. Вот если он успехи какие-то на пути к этой цели делает, он радуется. Если неудачи какие-то его постигают, не получается у него приближаться к намеченной цели, он огорчается. Но если никакой цели нет, то не радоваться нечему, не огорчаться нечему. И тогда наступает вот такое вот непонятно, ты живой ты еще или ты уже, когда непонятно. Знаете, вот у Лермонтова, по-моему, в «Герое нашего времени» есть такая мысль, он вкладывает в уста одного из своих героев. Он говорит о себе: я похож на человека, который скучает на изрядно надоевшем ему балу и не уезжает с него только потому, что еще не подали карету. Вот это часто иногда жизнь такой человека оказывается. Ему неинтересно просто становится уже жить. Так вот, эта цель надо, чтобы в жизни обрелась. Вот. И пути Господни неисповедимы. Он вот, цель-то с церковной точки зрения, она простая, понятная, может быть выражена всего лаконично 2 словами – спасти душу. Вот. Но человек часто как-то по жизни вот об этом главном своем задаче своей главной не позабывает и отвлекается на что-то второстепенное, третьестепенное. У кого-то деньги там на первый вылезают, план, у кого-то там должности какие-то, там, не знаю, в творчестве какие-то там, может быть, успехи. Ну, самые разные могут быть. И вот Господь, Он раз за разом человеку показывает, открывает. Вот то, к чему ты стремился, вот ради этого, по большому счету, жить не стоит. Вот смысл главной жизни всей нашей. Какие-то промежуточные цели и смыслы, они могут в жизни, конечно, присутствовать. Ботинки, например. Вот носили ботинки, купить тоже цель. Но это же не цель жизни. Правда, она пришла и ушла. Вот так же и нашей такой остальной всей повседневной жизни надо понимать, что должна быть не какая-то такая основная, главная задача и цель, ради которой мы живем. И тогда будут, конечно, и неудачи на пути к этой цели. Не всегда это просто. Бывает спасать душу. Но будут и радости. Но депрессии не будет. Это точно. Спасибо.
Спасибо за ваш ответ. Следующий вопрос. Очень интересует вопрос, почему курение считается грехом, и где в каких писаниях можно найти ответ на этот вопрос?
Ну, я не очень специалист по части истории табака, но, значит, могу рассказать такую, может быть, шутливую, но поучительную историю. Когда табак стали завозить в Россию, то поначалу он очень так не благосклонно воспринимался, и никто, собственно, употреблять его особо не хотел. И тогда один человек, который торговец этим табаком, сказал рекламу такую своеобразную, сделал своему продукту. Он сказал, что вот кто будет курить этот табак, у того будет три преимущества в жизни. Одно преимущество в жизни – это его никогда не укусит собака. Второе преимущество в жизни – это к нему никогда не заберутся воры. И третье преимущество в жизни – он не увидит старости. Вот. Не знаю уж, подействовала реклама или нет, но когда его просили объяснить, почему такие преимущества возникнут у человека курящего, он сказал, ну, собака не укурит, потому что с палочкой будет ходить все время, а, конечно, собака бросит на человека с палкой. Воры не залезут, потому что будут кашлять по ночам, а тоже какой вор полезет к хозяину, который там не спит, а кашляет. Но от смерти не видит, потому что помрет молодым. Вот. А еще есть такое присловие церковное – курить, бесу кадить. И вот я уже прожил, это очень давно было, как-то смотрел фильм «Сущность табакокурения». Сейчас обрывочно только вспоминаю суть, но так, что вспоминается, по-моему, это все пришло из всяких там камланий, из всяких там шаманских вот этих вот источник, первоисточник, откуда все эти воскурения пошли, вот оттуда. Поэтому, может быть, действительно бесу кадить.
Спасибо за ответ.
Пожалуйста.
Следующий вопрос. Возможно ли при помощи церкви отвратить от пагубного пристрастия человека крещенного и даже верующего, на хронического алкоголика или наркомана со стажем? Если да, то как? И делают ли подобное в нашем регионе, Кемерово или Кемеровская область? Или еще где? Заранее спасибо.
По части конкретно региона Кемерово, это надо, конечно, лучше бы выйти на сайт местной епархии или митрополии, как там сейчас у них, и свериться там. Я не обладаю информацией. А что касается вообще церковной помощи таким людям, да, она возможна, она осуществляется. Вот мы с вами как раз беседуем сейчас в рамках работы с такими людьми. В нашей митрополии существует вот целый отдел по противодействию наркомании и алкоголизму, в котором несколько реабилитационных центров работают на территории митрополии, в котором мы посильно стараемся помочь этим людям.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Здравствуйте, батюшка. Я уже исповедовалась в блудных грехах. Давно еще, до воцерковления, вспомнила, что совершила этот грех на следующий день после смерти бабушки. Является ли это отягощающим обстоятельством? Нужно ли это сказать на исповеди?
Если это тяготит, можно сказать, потому что, хотя сам по себе, конечно, блудный грех есть грех, и каяться в нем надо, но вот после смерти близкого человека, даже свадьбу откладывали раньше, казалось бы, такое, люди, любящие друг друга, готовые законным браком сочетаться, но ввиду траура, ввиду скорби, которая посещает, вот как-то переносили это дело. Поэтому, да, можно сказать.
Спасибо за ответ.
Пожалуйста.
Следующий вопрос. Как поступить матери наркомана?
Однажды я был в Екатеринбурге на конференции бывших наркоманов. И вот там на одном из заседаний мы сидели, и в зале были и практикующие наркоманы, хотя их было меньше всех, и бывшие, их было больше, чем практикующих, потому что, ну, кто практикует, им не до конференции. Это уж там, если мама очень сильно уговорит. Ну и были ползала примерно как раз родители. И вот одна из мам встала и задала вот похожий вопрос, обращаясь к бывшим наркоманам. Она к ним обратилась и говорит, вот вы это все прошли, вы это на своей шкуре испытали, вот вы нам, родителям, посоветуйтесь, как нам относиться к нашим детям, которые сейчас там вот в этом состоянии пребывают. И одна девочка там очень мудро сказала, нас надо любить, но суровой любовью. Понятно, да? Или пояснить, как это? Потому что действительно бывает такая слепая материнская жалость и любовь, которая не на пользу. Она все равно иссякнет, потому что никаких ни денег, ни подачек, как правило, не хватит даже у очень состоятельного человека, чтобы там удовлетворить эту страсть своего чада к наркотикам. Вот. Но в то же время она будет агонию продолжать. Вот есть такое понятие, знаете, его понятие дна в этой болезни. Что это оно обозначает? Оно обозначает, что человек должен опуститься на какую-то такую точку. Оно, это дно, может быть у всех разное. У одних глубже, у одних где-то менее глубоко. Но просто пока его человек не достиг, ему не от чего оттолкнуться, чтобы пойти наверх. Вот надо какая-то точка опоры, чтобы появилась под ногами, от которой оттолкнуться и пойти наверх. Пока человек погружается, у него ничего. Дна под ногами нет, ему нечего отталкиваться. Поэтому надо вымолить, чтобы это дно, во-первых, как можно скорее обнаружилось под ногами, чтобы не слишком глубоко и низко человек упал, ребенок. Вот. Но и смириться с тем, что пока вот этого... И в какой-то степени, может быть, даже помочь, может быть, даже и на улицу выставить, чтобы это дно... Вот, потому что если будешь там постоянно эту агонию продолжать, он очень долго будет опускаться, но все равно опустится, но только глубже опустится. Вот. Поэтому вот суровая любовь, она предполагает собой, что я тебя люблю, но именно исходя из своей любви к тебе и желания помочь, я тебя, милый, на улицу выставляю. Вот. И в лучшем случае я тебе помереть, а голодной смертью не дам и кусок хлеба, ты от меня можешь ожидать. Но вот чтобы маслом на этот хлеб намазать, для этого надо что-то в жизни поменять.
Спасибо, батюшка, за ваш ответ. Уважаемые телезрители, время нашей телепередачи подошло к концу. Присылайте ваши вопросы на адрес электронной почты, который вы видите на ваших экранах. Всего доброго. До свидания.